Во время визита Нетаньяху в Москву явно первоочередной темой для разговора станет война в Сирии, но в глубине этой темы, я бы так сказал, лежит столько подводных камней, что первый вопрос такой: Израиль и Россия сегодня скорее союзники или скорее противники, если речь заходит о путях окончания сирийского конфликта?
Разумеется, не противники. Совершенно точно не в том контексте, как это было во времена холодной войны. В нашем сегодняшнем постмодернистском мире стратегическое партнерство между двумя странами отнюдь не означает, что враг одной страны непременно и враг другой, точно так же, как стратегические партнеры совершенно не обязательно не имеют права дружить с кем-то, с кем не может дружить другой стратегический партнер. Ну, например, в ситуации, когда существует вектор Москва-Тегеран, например, а между Тегераном и Иерусалимом отношения могли бы быть и лучше, если в прежние времена это разводило бы Израиль и Россию по разные углы политической карты мира и интересов, то сегодня это, в общем, не происходит. Точно так же, как и некое подобие холодной войны, которая есть между Россией и Соединенными Штатами, в общем, не мешает между Иерусалимом и Вашингтоном поддерживать прежние отношения стратегического партнерства, чуть менее теплые, может быть, чем это были при прежних американских администрациях, и тем не менее весь пакет отношений между Москвой и Иерусалимом, в которых есть, разумеется, пункты, по которым обе стороны не могут договориться на сегодняшнем этапе, можно вынести за скобки, а внутри есть сюжеты, по которым Израиль и Россия договориться да может. Так вот, одним из этих сюжетов является видение ситуации в Сирии. В этом смысле мы можем говорить о том, что Иерусалим и Москва, можно выбирать любой спектр определения отношений, от попутчиков до союзников, но уж точно не враги.
Беньямин Нетаньяху впервые заявил, что Израиль наносил удары по территории Сирии для того, чтобы сорвать поставки оружия боевикам движения Хизбалла. А ведь Хизбалла – это ближайший союзник Асада, креатура Тегерана. А значит, и уж точно, ну, по крайней мере, не враг России на данном этапе. Так вот, об этом ли пойдет речь также в Москве? И сразу задам еще один вопрос. И шире, о палестинском вопросе, о котором в мире на фоне угроз со стороны ИГИЛ, там, миграции в Европу и так далее, как-то вот пока подзабыли.
Я думаю, приведенный вами пример является наиболее интересной индикацией той модели отношений, которая сегодня существует на упомянутом векторе Москва-Иерусалим и Иерусалим-Москва. Вот эта вот самая дуга партнерства Россия-Иран, режим Асада, Сирия, назовем ее, Алавитская Сирия, да, которая пока еще формально существует, и, естественно, южно-ливанская Хизбалла, радикальная шиитская группировка Южного Ливана, они формировали некое такое вот блок партнерства, что ли, четвертной союз. В этой ситуации подобная модель отношений создавала определенную угрозу Израилю. Но именно сейчас, вот в том контексте, о котором мы с вами говорим, взаимоотношения между Иерусалимом и Москвой позволили вынести некий сюжет за скобки отношений. С одной стороны, мы видим, что договоренности, которые были достигнуты между Израилем и Россией, они касались и тех сюжетов, которые беспокоят Иерусалим. Насколько мы знаем, во время предыдущих визитов и премьер-министра Нетаньяху в Москву, и визитов профессиональных делегаций, Министерства обороны, Генерального штаба Израиля, спецслужб, которые встречались со своими макбелин, как мы говорим на иврите, то есть своими визави, в России было достигнуто определенное взаимное понимание. Причем в некоторых случаях в Москве уступили. Скажем, то, что касается поставок вооружений российских, попадающих в Сирию, через Сирию в вот то же самое Хизбалле, понятно, что прямых поставок, возможно, и нет, хотя в израильской прессе мелькали и другие сообщения. Тем не менее, если мы будем доверять, а пока основания не доверять нет, информации официальной позиции Москвы, то есть Кремля и Смоленской площади, что прямых поставок вооружений, которые меняют баланс сил в непосредственной близости Израиля, из России Хизбалла не поступало, то вполне возможно подобные вооружения, поставляемые Сирии, они могли так или иначе попадать в Хизбалле. Точно так же та же самая история с иранскими вооружениями, которые поступают в Сирию непосредственно через Сирию, как передаточное звено этой самой Хизбалле. И тут возникает вопрос, который тоже, вероятно, будет обсуждаться на встрече премьер-министра Израиля и президента России. А что будет теперь после размораживания авуаров Ирана и массированных закупок российского оружия? Тем самым Ираном, не будет ли попадать самое оружие в Сирию и террористическим организациям, которые находятся под патронажем Тегерана и Дамаска. Так вот, некоторое время назад, в ходе вот этих вот самых двухсторонних контактов Россия и Израиль, было достигнуто взаимопонимание, что Израиль будет предпринимать все от него зависящее для того, чтобы подобное оружие, меняющее баланс сил, не попадало попадало в руки террористических организаций, прежде всего Хизбалле, и в Москве с этим, в общем, согласились. Первоначально молчаливо, а теперь, после того, как эти данные обнародованы, поскольку опровержение не поступало, то, соответственно, согласились и де-факто. Надо полагать, что до тех пор, пока это так или иначе не влияет на стратегический интерес России в этой части Ближнего Востока, а стратегическим интересом России, как мы знаем, является сохранение режима правых баасистов с Асадом или без. Ну, хотя официально говорят с Асадом, да? Сохранение Сирии как некоего единого государства во главе с более-менее тем же режимом, который там существует. Так вот, как бы там ни было, на этом этапе мы можем говорить о том, что результатом этой встречи должно быть подтверждение или уточнение вот этих вот самых предварительных договоренностей. Давайте не будем также забывать еще об остальных двух сюжетах, договоренности, по которым были достигнуты ранее, а именно то, что в Москве согласились, что Израиль не допустит появления на Голанах, на сирийской части голландских высот, еще одного иранского фронта против Израиля, каковым является Хизбалла в Южном Ливане. Ну и понятно, что при любом варианте урегулирования в Сирии израильский интерес в том или ином виде будет учтен. Я полагаю, что вот этот вот радикальный сюжет, российско-иранский проект отношений, новая конфигурация в расстановке сил в Сирии после того, как был объявлен вывод части российских войск, но, так сказать, которые пока еще никуда не уходят, насколько мы видим. Плюс к этому нынешние выборы, которые происходят в Сирии, которые уже большинством западных стран воспринимаются как некая политическая игра, а не как нереальное волеизъявление сирийского народа. И все эти сюжеты, понятное дело, будут частью вот теми самыми подводными течениями, теми самыми пунктами, на которые вы намекаете, которые станут содержанием переговоров Израиля и России на высшем уровне.
Сейчас довольно много пишут о том, что Израиль и Турция близки к заключению некоего стратегического союза. После периода сильного охлаждения отношений из-за инцидента с флотилией «Свободы» в Газу 5 лет назад. И что переговоры с Израилем Турция первая начала в декабре прошлого года после разрыва с Москвой. Ведь это не случайно? И опять мы говорим о союзниках. Россия и Иран, союзники в Сирии. Теперь вот союзниками могут стать Израиль и Турция. И все как бы воюют с группировкой «Исламское государство» и другими радикалами. Вот это опасный клубок. И для кого больше?
Это забавный клубок, да. Но это опять-таки вполне постмодернистская ситуация. Что касается договоренности между Израилем и Турцией. Отношения между Израилем и Турцией носили стратегический характер до 2010 года. До того момента, как все более и более исламизирующийся режим Эрдогана не решил активизировать свой неотаманский курс, то есть разочаровавшись в перспективах интеграции в Евросоюз, так сказать, поставили вопрос о восстановлении влияния Турции в сфере, которая ранее входила в состав Османской империи, то есть прежде всего утвердить доминирующую роль Турции в арабо-исламском мире, прежде всего на Ближнем Востоке. А это с точки зрения Эрдогана и Давутоглу могло быть легко сделано путем резкого ухудшения отношений с Израилем и, соответственно, набора очков в глазах этого самого арабо-исламского мира. Особого успеха в этом направлении у Анкары не получилось. Издержки здесь в данном случае у турков были намного больше, чем достижений. Эрдоган, судя по всему, резко переоценил как возможности турецкой экономики и возможности повлиять на развитие ситуации в Сирии в нужном направлении. В итоге он резко переоценил то, что называется антиизраильское лобби, исламское лобби в Европе и леворадикальные антиизраильские настроения, полагая, что речь идет о серьезном и глубоком конфликте на уровне холодной войны, в которую он может занять в сторону хороших парней. Все-таки конфликт между Израилем и Евросоюзом, недоразумение, недопонимание, те, которые в том числе и касаются упомянутой вами палестинской проблемы, о которой все уже благополучно забыли, если не считать время от времени там инициатив, у которых чрезвычайно мало перспективы. Так вот, он полагал, что речь идет о серьезном глубоком размежевании между Израилем и Европой. Так вот, на сегодняшний день у Эрдогана единственная перспектива каким-то образом минимизировать издержки. Это опять развернуться в сторону Европы, а это требует восстановления отношений с Израилем. Поэтому я бы не преувеличивал значение разговоров о восстановлении стратегического партнерства между Турцией и Израилем. Для Анкары это было бы крайне важно, разумеется, представить ситуацию таким образом, что отношения с Израилем начинают приобретать характер стратегического партнерства. Но, опять же, для того, чтобы не потерять лицо, а вместе с ним и власть, Эрдогану нужно убедить всех, прежде всего собственное население, да и себя любимого, что Нетаньяху к нему просто приполз на коленях и готов выполнить все ультимативные требования Турции, которые выдвигались вот для восстановления этих самых отношений, а именно снять блокаду с Газы, выплатить компенсации террористам, которые были убиты на борту «Мави Мармара», которое подшло на прорыв так называемой блокады Газы, и согласиться на то, что Турция будет играть ведущую роль в восстановлении инфраструктуры жилищной, экономической, да и военной, судя по всему, это иначе не бывает, этого самого сектора Газы. На сегодняшний день ответ на все три пункта был «нет». Поэтому сегодня Эрдоган пытается представить, что на самом деле «нет, это на самом деле да», что гуманитарная помощь, на которую готов Израиль, это компенсации, что согласие обсуждать вопрос о роли Турции вместе с Катаром в восстановлении Газа, это уже решение вопроса, и что на самом деле Нетаньяху глубоко извинился, что на самом деле далеко от истины. Но не будем, в общем-то, забывать, что с одной стороны у Израиля есть интерес, связанный с получением стабильного, устойчивого рынка для израильского газа. При хороших условиях может быть Турция, но, в общем-то, в Израиле большая часть экспертов исходит из того, что, скажем так, непредсказуемый режим Эрдогана не лучшая альтернатива для варианта, который рассматривался ранее, а именно Израиль, Кипр, Греция как стратегический антитурецкий союз, который в то же время и будет включать в себя нитку газопровода в Европу, подключением туда, возможно, каких-то там вариантов, связанных с Иорданией и Египтом. Но это отдельная тема, которую нужно обсуждать специально. Как бы там ни было, не очень понятно, что Израиль выиграет, как говорится, если захочет проиграть, как говорят в Одессе, да? Если захочет действительно сыграть поддавки Эрдогану, дав ему возможность сохранить лицо. На сегодняшний день, я думаю, что вокруг приближающихся договоренностей с Турцией намного больше того, что мы называем wishful thinking, да, попытка выдать желаемое за действительное, чем реальных шагов.
Раз уж мы упомянули Европу, исламское лобби, леворадикальные настроения, верно ли, что сейчас Израилю приходится создавать некое специальное ведомство для борьбы против бойкота, который инициируют многие общественные группы и политики в мире, в первую очередь в Европе? И вот этот бойкот как влияет на связи Израиля с Россией и на взгляды на Россию в израильском обществе, а не в политическом истеблишменте? Все же помнят, например, как президент Владимир Путин пару месяцев назад, кажется, общался с руководителями еврейских диаспор из Европы и приглашал евреев так возвращаться обратно.
Я думаю, что подобное приглашение было некой заувалированной формой шутки, и президент России не всерьез относился к подобного рода идее, хотя тут все это обсуждалось с разной степенью серьезности в Израиле и с разными реакциями, от смеха до возмущения. Но это уже, так сказать, отдельная тема. Все прекрасно понимают, что там на самом деле происходит. Что касается так называемой компании BDS, то есть Boycott, Divestment and Sanctions, как-то они говорят, организация антиизраильского бойкота, отказа от инвестиций и организация санкций против Израиля. В целом это, в общем, четвертый виток, то, что мы называем арабского антисемитизма. Сначала союзником был германский фашизм, как мы помним во времена муфтия еще Иерусалимского, да? Затем союзником был коммунистический блок, потом союзником стал исламизм. После арабской весны, как мы знаем, этот союзник, перспектива его крайне сомнительные. И вот теперь все усилия, все поставлено антисионистским лобби и в палестинской автономии, в арабских странах и в Европе на то, чтобы организовать эту кампанию BDS. Это неприятно, скажу вам честно. Да? Неприятно, когда заставляет маркировать израильские товары. Неприятно, когда произведенные за зеленой чертой, понятное дело, до тех, которые производят внутри зеленой черты, дело пока еще не дошло. Неприятно антиизраильские 5 минут ненависти в университетских кампусах, которые происходят в Европе и в некоторых местах в Северной Америке. На практике же там больше шума, чем реальной ситуации. Израиль единственная неевропейская страна, которая участвует почти во всех европейских программах. От программы освоения космоса, развития научных разработок, высоких технологий, производства лекарств, сельскохозяйственных технологий и так далее и тому подобное, и до оборонного сотрудничества. Так что на самом деле на практике реальное воздействие, я не могу это назвать только сотрясением воздуха, но реальное воздействие этой кампании, оно минималистично. Что же касается кампании бойкота, или санкций, которые предпринимаются против России, как вы знаете, Израиль, возможно, имея в виду и собственный опыт, к этой кампании не присоединился. Вопрос не в этом, да, а вопрос в том, а приятно ли россиянам себя ощущать израильтянами сегодня?